Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И у нас сегодня в гостях доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы Российской академии наук Евгения Викторовна Иванова. Как говорят в филологическом мире, блоковед. Да? То есть исследователь блока. Хотя не только блока, но сегодня мы говорим о блоке, о главном герое ее научного творчества, ее разысканий, ее исследований. Вот. И мне хотелось бы задать вопрос, который нельзя не задать в год столетия русской революции. Роман Блока с революцией. Что это было? Это была какая-то аберрация, увлечение, надежды, которые потом не оправдались. Блок действительно был призван в революцию и говорил искренне всем сердцем, всем дыханием: «Слушайте музыку революции».
Цитата. Фёдор Степун. Историософское и политическое миросозерцание Александра Блока. Без учета блоковского понимания музыки, не в смысле искусства, а в смысле мистической первоосновы истории, в Блоке ничего нельзя понять, так как и революцию он с первых же моментов ее возникновения начал ощущать как нарождение новой музыкальной волны. Все это не имеет ничего общего с революцией в понимании революционного марксизма.
Вы знаете, вот у нас есть такая, с моей точки зрения, очень дурная традиция возводить поэтов в ранг пророков.
Да? Поэт в России больше, чем поэт.
Вот, да. Вот это самое отвратительное, что было об этом сказано, потому что поэт не может быть больше, чем поэтом. Он поэт, он светский человек, он живет вот этой светской жизнью. И как-то вот возвысится над ней. Но вот нельзя его сравнивать с пустынником, который там 40 лет молится, да, которым там Богоматерь приходит. Вот он может быть больше, чем святой. Да? Он может быть каким-то пророком, с которым можно о чем-то
больше, советовать. Больше, чем обычный человек.
Больше, чем обычный человек. И вообще больше, чем духовник, например, светский. Да? Но тут есть о чем говорить, и есть основания какие-то для этого. Какие основания для того, чтобы считать поэта больше, чем поэтом? Другой вопрос, что поэты всячески ставили себя на место церкви и пытались учить человечество. Но насколько это было основательно? Поэтому если мы говорим о Блоке, то, понимаете, надо, во-первых, понять, что как всякий человек, какой-то идеей он шел каким-то определенным путем. Но, во-первых, Блок был очень настроен антивоенно. Да, во-первых, вот Блок пережил три революции, да, в своей жизни. Революцию 1905 года, 1917 и Октябрьский переворот. И вот, вы знаете, в его биографии всегда отмечаешь, что во время революции у него всегда какой-то подъем. Вот и в революцию 1905 года, до этого он был таким студентом, белоподкладочником, как тогда говорили, то есть, ну, сейчас бы сказали ботаник, да, который ходил на все экзамены, не поддерживал ни одну обструкцию экзаменов, добросовестно ходил, значит, сдавать экзамены и так далее. Его все презирали, а потом он шел с красным бантом на какой-то демонстрации.
Я вот всегда себе задавал вопросы, как университетский человек, а у ботаников этих людей как называют? То есть, есть же ведь специальность
университетская. Белоподкладочник.
Белоподкладочник, хорошо.
Да, то есть, те, кто носил вот эту форму и как бы вот полностью, так сказать, соблюдал всю эту дисциплину. Вообще, надо сказать, что в Блоке вот эта немецкая закон Маска, она очень сильная. И вот в студенческие годы даже вот его друг Пиаст писал, что вот Блок, ну, он так добросовестно всем занимался, вот если он что-то изучал, то он это изучал. Латынь там, будь это латынь, там все. Вот те предметы, которые студентам казались скучными, формальными, у Блока вот этого не было. Для него все это было важно. Вот. Поэтому вот и учебе, там, когда объявляли обструкцию какому-то преподавателю, он там описывал, как он пришел один на экзамен, и преподаватель чуть не плакал. поставила ему, значит, отметку, потому что... Ну, а преподаватель-то при чем? Ну,
добросовестный был человек.
Да. Но вы там против чего-то протестуете.
Я все понимаю. То есть, революции можно понять, как человек умный и образованный принимает революцию. Ему просто хочется идти в ногу со временем. Он понимает, что время меняется.
Есть что-то в атмосфере, что человека захватывает. Вот как он приехал в Петроград, вот с скучного фронта, там, в марте 17-го года в отпуск, а тут революция, тут подъем.
Но Христа-то где он там увидел? В поэме 12, финал поэмы 12, впереди революционных матросов в белом венчике из роз идет Иисус Христос. Где он увидел Христа-то там?
Вот я вам хочу сказать, вот, понимаете, во-первых, вот для Блока все это происходило стадиально. Вот, например, смотрите, что он пишет во время Первой мировой войны. Сегодня, это март 16-го года, сегодня я понял, наконец, ясно, что отличительное свойство этой войны – невеликость. Это от того, что миром окончательно завладел так называемый антихрист. То есть вот это ощущение, что что-то в мире неладное, оно как бы накладывалось на его общее негативное отношение к Первой мировой войне, которое, конечно же, было продиктовано совершенно неуместным его участием в нем. Вот когда Гумилев встретил Сахматова и Блока на Петерговском вокзале, он сказал: неужели он пойдет на фронт? Это же все равно, что соловьями кормить там кого-то, да? Что совершенно Блок вот не был, хотя сам Гумилев тоже поэт и почитавший себя как поэта, он был в первых рядах, как известно, да, и Георгий дважды коснулся его груди. Вот. И теперь он дальше пишет, вот про Штейнера.
Георгий орден.
Да, солдатский
медаль, да, медаль Святого, да. Георгия.
Да,
Святой,
да,
Георгий,
да, да. Нет, он был героический человек,
тронул дважды пулю нетронутую грудь.
Да, да. И Гумилев был абсолютно героический человек, вот в таком военном смысле слова, и очень гордился. Теперь, вот он пишет в 13-м году о Штейнере. Все ослепительно гениальное в настоящее время от антихриста. То есть, вот эта идея Христа-антихриста, она как бы еще во время Первой мировой войны. Вот
это уже антихрист такой не библейский, а скорее антихрист Владимира Соловьева.
Владимир
его
Соловьев,
краткой
конечно.
Повести.
Нет, конечно.
Который
конечно.
Эпиграф к нему «Не все золото, что блестит».
Вот.
Это такой политик среднего
это
качества.
Ленин. Да. Это Ленин. В конечном итоге им станет Ленин.
Пошловатый, в потертом пиджачке.
И, между прочим, я встречала людей, которые еще в свое время ходили в Академию духовной культуры Бердяева, которые мне совершенно всерьез говорили, что вот, ну что Сталин? Сталин – это бес шпана, а вот Ленин – это настоящий антихрист. И, между прочим, это есть в каких-то статьях Бердяева, эта мысль. Вот он именно такой благодетель человечества, да, уничтожив все исповедания, да, которые ему, кстати, не поклонились. То есть это такое сбывшееся пророчество Соловьева в большом времени. Вот. Но это особая тема разговора. Но вот что касается Блока, то, понимаете, вот его захватила революция 17-го года. Но как только он увидел, какие незначительные люди пришли к власти, он, кстати сказать, и Керенского там видел, с Муравьевым тесно соприкоснулся, он видел, что эти люди, которые пришли к власти, они абсолютно недостойные этого. И тут у Блока начинаются какие-то большевистские настроения. Потому что большевики более последовательны. Временное правительство все разваливает, страна идет неизвестно куда, а большевики вот, они, значит, выходят, как бы так сказать, на первый план. И у Блока несколько таких, хотя он никогда не соприкасался ни с кем из большевиков. Вот это надо иметь в виду сразу. Ни одного живого большевика он впереди себя не видел. И тут происходит его встреча вот с Иваном Разумником, который потом стал одним из таких лидеров, вот, левых эсеров, он очень подогревает вот эти настроения Блока, и Блок, вот эта левоэсеровская революционность, она его очень захватывает, да, и Блок переходит как бы в оппозицию к той интеллигенции, которую он так достойно до революции проводил. И вот вся интеллигенция против революции, да, за учредительное собрание, прежде всего, да, и Блок, значит,
То есть это очень интересная такая идея с большевиками, но против интеллигенции. То есть действительно я думал о том, что большевики – это все-таки не интеллигенция.
Нет, это
Ленин,
совсем не интеллигенция.
Ленин, Троцкий – это не интеллигенция. Люди, которые руки по локоть в крови, но которые, что называется, что-то делали еще, кроме того, что прекраснодушно говорили о будущем, о благах.
Но дело в том, что Блока как бы это все подводило. Вот. А что касается поэмы 12, то это чисто мистическое видение.
Цитата. Корней Чуковский. О поэме 12. Блок спрашивал решительно у всех, что собою представляет эта поэма. Спрашивал так, точно не он ее создал, а только написал под чужую диктовку. Он жадно прислушивался к каждому мнению о ней, каждому слову даже самых чужих и малоинтересных ему людей. Он точно ждал, а порой явно надеялся, что кто-нибудь разъяснит ему смысл поэмы, неясный ему самому.
Вот если вы поэму 12 рассматриваете как в контексте вот его дневниковых записей, то, понимаете, это просто вот все куплеты, все отдельные части, это просто как бы реальное описание Петербурга в этот день. Вот он, например, пишет: «На Знаменской площади не видно низги». Да? И вот начало 12, «Черный ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер на всем белом свете». То есть это все абсолютно совпадает той ситуации, в которой были. Даже вот «Что нынче невеселый товарищ Поп». Он говорит, почему? Потому что издан декрет об отделении церкви от государства, и священничество потеряло всякую почву под ногами.
Это, по-моему, январь 1918 года.
Да, январь 1918 года. И поэма написана в январе. Да, в конце января.
К Рождеству православному декрет издается.
Вот. И главное, что и поэма написана тогда же. Она писалась абсолютно в те же дни. Буржуй, там, аннулирование займа, закрытие банков. То есть все эти люди не случайно вот так вот изображены. Потом, пятое ключевое событие, конечно, всего этого года – это разгон учредительного собрания. Вот, вы знаете, очень любят сейчас, особенно наши такие горячие головы, которые осваивают средства, выделенные на празднование, значит, столетия со дня революции успешно, они очень любят говорить, а вот декрет о земле, а вот декрет о мире. Но если они прочитают вторую строчку в декрете о земле, первая – это национализация земли, а вторая – вопрос о дальнейшей собственности на усмотрение учредительного собрания. То же самое с декретом о мире. Понимаете? То есть все это декретировано, причем в газетах, которые издавалось там, не читал тогда никто, опубликовано только в газете «Правда и Известия», и это декларировано было, но все же это рассматривать принципиально, эти вопросы, должны были на учредительном собрании. И вот когда большевики разогнали учредительное собрание, вот тогда и произошла революция. Потому что вот это была окончательная смена формы власти, потому что ведь... И после переворота они же тоже готовились к выборам в учредительное собрание. И вот когда они проиграли эти выборы, разогнали это собрание, передали власть вот в свои органы, организованные ими, поэтому вот реакция этого Блока была именно вот на учредительное собрание, да, почему вот болтается там плакат этот, да, сколько портянок вышло бы для ребятишек, ведь, а это, собственно, и была цель февральской революции.
Цитата. Александр Блок. Записка о 12. 1920 год. В январе 1918 года я последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией. Например, во время и после окончания 12 я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг. Шум слитный, вероятно, шум от крушения старого мира. Поэтому те, кто видит в 12 политические стихи, или очень слепы к искусству, или сидят по уши в политической грязи, или одержимы большой злобой, будь они враги или друзья моей поэмы, было бы неправдой вместе с тем отрицать всякое отношение 12 к политике. Правда заключается в том, что поэма написана в ту исключительную, и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях природы, жизни и искусства. Оттого в поэме осталась капля политики.
Почему вот мы так вспоминаем эту поэму 12? Я вспоминаю вот нашу школьную программу, да, я учился еще в советское время, блок был представлен там этой поэмой. Ни о каких стихах о прекрасной даме и речи не шло. Ну, может быть, там блоковская незнакомка читалась тоже. Незнакомка и вот 12 сразу. Это же жуткая поэма, на самом деле. То есть, вам понятно, что он описывает там бытовые события этого времени. Есть
причем вот, описывает очень объективно.
Очень объективно, да.
Единственная ирония какая-то есть, немножко там про старушку, там, ну, естественно, про попа.
Но достаточно того, что в конце появляется вот Христос, вот. И сама и поэма вот называется «12». То есть, вообще говоря, это аллюзия на 12 апостолов. То есть, это такое вот ницшеанское совершенно выворачивание наизнанку христианской символики, христианских смыслов, христианской идеи.
Философские ночи на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию программы «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня с доктором филологических наук Евгенией Викторовной Ивановой мы говорим о творчестве Александра Блока, о творчестве Блока и о революционном творчестве Блока. И вот одно из таких произведений, которое появляется значительно позже 12-ти, это речь Блока о крушении гуманизма. Да? Речь, которую он произносит в издательстве «Всемирная литература», 19-й год. И где он говорит о том, что вот такой классический гуманизм умер и, вообще-то говоря, правильно сделал. Что-то идет на смену, какая-то другая музыка звучит. Вот как связать блоковское хождение в революцию и его отношение к гуманизму. Понятно, что гуманизм, как проект эпохи Возрождения, это тоже проект, в общем-то, антихристианский. То есть, это титанизм, это человек в его природной необходимости, в его природном качестве, да, ничто человеческое не чуждо. Вот. И гуманизм бывает и христианский, и антихристианский. Христианский, но антихристианский, как правило, побеждает. То есть, вот человек его естественной природной данности. Но в данном случае Блок говорит не о том, что происходит крушение гуманизма, а на смену ему приходят какие-то христианские ценности. А скорее христианство тоже мыслится как гуманизм. И христианство тоже выплескивается из этой ванны. Младенец выплескивается вместе с водой. И как вот вы считаете, эта статья была чем? Оправданием революции для Блока. Что должно было произойти после крушения гуманизма? Что должно было прийти как новый тип духовный, как новый тип мировоззрения?
Ну, во-первых, понимаете, статью и поэму 12 разделяет год с небольшим. И за это время, конечно, Блок пережил сильнейшее разочарование в революции. И вот мы немножко не договорили про финал 12-ти, но вот если вы не поленитесь и прочитаете просто снова поэму, ну, вы уберите этот финал. Вот не читайте этот финал. И вы увидите совсем другую картину. А вот финал, он как бы прошивал ее насквозь. Но ведь финал был абсолютно мистически увиден Блоком. Вот как раз в этом месте есть целый ряд записей, что Христос идет впереди красногвардейцев. Это несомненно, но надо, чтобы шел другой, причем другой с большой буквы. То есть, вот это опять антихрист. Вот, это особый разговор. И понимаете, конечно, за этот год Блок пережил полнейшее разочарование в революции. И у него есть такая потрясающая запись, что нельзя отнять у большевиков это их удивительную способность убивать отдельных людей. Не знаю, плохо это или хорошо. То есть, понимаете, вот на глазах у Блока мир изменился настолько, что, например, вот его друг Зорнит Фрей просит там заступиться за какого-то офицера, а он открывает красную газету и видит его в списке расстрелянных. 200 человек расстреляно, вот просто так. Просто его взяли вот на улице в офицерской форме и расстреляли, потому что кто-то что-то там, да, вот как заложника. Поэтому, конечно, вот это крушение мира, которое произошло на глазах у Блока, оно, конечно, нашло отзыв отзвук в этой статье. Но примерно к этой статье надо сказать, что Блок все-таки действительно был наделен каким-то пророческим даром формулировать то, что он, может быть, умом бы, до чего бы и сам не дошел. Потому что действительно, вот статья, сказанная по абсолютно конкретному поводу обсуждению стихов Гейне в издательстве «Всемирная литература», она вдруг выросла вот и поставила Блока в один ряд там, с Ортегой и Гассетом, то есть с людьми, которые профессионально занимались философией. Да? А почему? Потому что действительно вот Блок понял этот исторический слом, когда человеческая жизнь, она уже не имела цены. И вот об этом же и в статье о Владимире Соловьеве, что вот это будущее светлое, оно отодвинулось в какую-то неопределенную даль, а живут они в совсем другой реальности. Вот если ты открываешь газету, и там 200 человек расстреляны просто потому, что их в чем-то подозревают...
Ну, история нам показала, что пришло на смену гуманизму. Вот. История нам показала. Вот. На смену гуманизму пришел фашизм.
Фашизм.
Пришло новое средневековье.
Ну, Блок, к счастью, до этого не дожил.
К счастью, не дожил. Вот. Но Блок на что надеялся? Что придет? Вот он говорит там о каком-то человеке-артисте.
Ну, человеке, да. Человеке-артисте. Он считал, что, как бы, если вот грубо это вырезать, что произошло крушение того гуманизма европейского, да? Человек как бы в этих условиях не сумел устоять и обратился как бы в свою противоположность, в антигуманизм. Вот все, что внушалось от эпохи Возрождения, все вот это великое, культ человека прекрасного, там, науки расцветают, весело жить, все это вихрь революции снес. Вот этого человека с его правами, с его обязанностями, с его интересами, его уже никто не защищает. На смену ему пришел антигуманизм. И вот единственная надежда Блока была, что когда-то в далеком будущем родится новый человек, человек-артист, который сможет жить в этой атмосфере. Потому что Блок в этой атмосфере задыхался.
Он, ну, конечно... На самом деле такой человек-артист родился уже во времена Блока, и мы знаем его имя.
Это
Остап Бендер.
Остап вот. Бендер, понимаете, то есть, в чем дело?
Вот, Ильф и Петров, люди, казалось бы, совершенно далекие от Блока, ну, хотя, может быть, и недалекие, поскольку они в одном культурном поле существовали, придумали и нарисовали вот такой образ человека-артиста, который прекрасно приспособился вот к этому миру пошлости, там, НЭПа, ну, правда, это уже НЭП, это после 22-го года, вот.
Алексей Павлович, ну, просто здесь знаете, что надо учитывать, что Блок никогда не жил в этой низовой культуре. Он все-таки жил в атмосфере больших идей, в большом времени, в больших идеях. Поэтому, понимаете, он скорее даже надеялся, что когда-то родится человек, который вот какие-то новые начала, на новых началах этот гуманизм будет отстроен. Он будет, может быть, не такой, как тот, не с таким отношением к человеку, да? Вот этот гуманизм себя в испытаниях войны и революции не выдержал. Ну, собственно, о чем и закат Европы и все такое прочее, да? Тут много о чем можно было говорить. Этот гуманизм не выдержал.
Но на самом деле гуманизм был отстроен. И вообще-то говоря, советская власть, которая начала, ну, просто с зоологической ненависти к человеку, да, и с истребления, случайного буквально истребления людей, она гуманизировалась и в 60-е, 70-е годы, эпоха застоя. Она, в общем-то, выглядела как такая достаточно гуманная эпоха по сравнению с 20-ми годами. Но опять так это была эпоха безбожная, это была эпоха без Бога, это был гуманизм без Бога, и вера считалась тем, что унижает человека, унижает его человеческое достоинство, как это так, верить в какое-то существо, живущее на небесах, или как это так, верить в посмертное воздаяние. Вот в кодексе строителей коммунизма четко было сказано, что надо побеждать религию как предрассудки. То есть это был гуманизм, но гуманизм, опять-таки,
ну, не христианский. Это был такой усредняющий и распределительный гуманизм, да, что вот как бы вот такому рядовому человеку давали возможность его рядовыми интересами жить. Да?
Но, удовлетворять, например, свои потребности.
Удовлетворять свои потребности.
Неуклонно растущие.
Знаете, и между прочим, вот поскольку я значительную часть жизни прижила, при социализме и получила и образование, причем очень хорошее образование на самом высоком уровне, абсолютно бесплатное, и как-то, в общем, и лечилась, и училась, и детей воспитывала. Все это было в моей жизни, и я не хочу как бы эту говорить, что это было что-то вообще такое кошмарное. Но понимаете, в чем дело? Это была атмосфера, в которой ничто великое не могло жить. Вот возьмите жизнь Ахматовой. Просто вот есть такая прекрасная совершенно биография Романа Давыдовича Тименчика Ахматова в 50-е и 60-е годы. И он просто по ее дневниковым записям восстановил те статьи о ней, которые писались, те, которые у нее упоминаются, но он полный текст их восстановил. Вы знаете, ничего более кошмарного я в своей жизни не читала. Вот ту атмосферу, в которой она жила. То есть это была атмосфера абсолютно антитворческая. Она не давала человеку...
Ну, обсуждение Пастернака.
Вот этого, вот, про Нобелевскую премию Пастернака.
Арест Бродского.
Да, вот арест Бродского. Вот вы знаете, меня вот студенты как-то спросили, что, Евгения Викторовна, а что такого было ужасного в стихах Бродского, что вот так вот с ним обошлись?
Да ничего.
Вот. Я не могла ни за что зацепиться. Я потом неделю потратила, чтобы ответить на этот вопрос.
Просто к нему прицепились, как просто, тунеядцы.
Понимаете, нельзя было возвышаться вот над этим ни вправо, ни влево. А роман «Доктор Живаго», мне иностранцы особенно любят говорить, которые его прочитали еще тогда, вот в полном недоумении, что там было такое. А просто человек показал, вот как в революции жил вот этот рядовой человек. И все, не более того. Там нет никакой антисоветчины. Он просто показал жизнь вот этого самого дореволюционного человека вот в этой революции.
Просто поскольку у нас время подходит к концу, конец блока, последние дни блока.
Вы знаете,
умер в православии, он успел...
Вот. Вы знаете, нет, причастия, конечно, никакого не было. Вот. И, вы знаете, вот у Блока есть такая очень фраза, цитата из письма Нолли Коган, которая ждала ребенка, такой немножко длинновато, но вот, мне кажется, это самый лучший эпилог вот жизни Блока. Вот что он написал ей, что, значит, она... Сейчас... Вот пожелание ребенку Нолли Коган, который очень помогал Блоку с продуктами, вообще, вот. «Эту лучшую мою часть я мог бы выразить в пожелании вашему ребенку, человеку близкого будущего. Это пожелание такое. Пусть, если это только будет возможно, он будет человеком мира, а не войны. Пусть он будет спокойно и медленно созидать истребленное 7 годами ужаса. Если же это невозможно, если кровь еще будет в нем кипеть и бунтовать, то пусть уж его терзает всегда и неотступно прежде всего совесть. Пусть она хоть обезвреживает его ядовитые страшные порывы, которыми богата современность наша и, может быть, будет богата и ближайшее будущее. Жалейте и лелейте своего будущего ребенка. Он будет хороший, но он будет мученик, он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней». И вот еще одна фраза из его этого же письма. «Поймите, хотя я это говорю с болью и отчаянием души, но пойти в церковь все еще не могу, хотя она зовет». То есть вот на этот зов он откликнуться уже
это
не успел.
Это совсем предсмертное письмо?
Это совсем предсмертное, 21-й год. Mm-hmm. Вот. И как бы такой уже жизнеутверждающий финал, вот эта кончина Блока и все, что происходило, очень волновало Надежду Павловича, его подругу, и вообще такую ученицу даже по студии поэтов. И она ездила все время в Оптину пустынь к отцу Нектарию, и, в общем, он ей сказал, что рассказывал, как мама, и как она молится, и отец Нектарий ей сказал: «Будьте благонадежны, он в раю».
Потрясающе. Вот это так. Слова святого оптинского старца.
Ну, понимаете, да? Как? То есть он ее обнадежил, что он прощен. Угу. Вот на этой ноте я и могу закончить.
Ну, во всяком случае, в том, что вы сказали, это удивительно. Это просто для меня открытие. И в каком-то смысле вот всю драму, всю трагедию, да, того, которую мы попытались сегодня описать в этом разговоре, эти слова старцы покрывают. Потому что, вообще говоря, вера учит нас верить в милость Божью. Милость, которая особенно к творцам, наверное, которая своими своими произведениями, своими стихами кого-то утешили, кого-то приподняли над этой суетой жизненной, кому-то дали что-то осмыслить, что-то понять, во что-то поверить. И, конечно, поэзия Блока, она несет в себе такую, я бы сказал, больше, чем человеческую сущность.
Ну, может быть, как рыцарь бедный, знаете, Пресвятая Дева, может быть, защитила, которой он, в общем, поклонялся всю жизнь.
Да, у нас в гостях сегодня была Евгения Викторовна Иванова. Мы говорили о творчестве Александра Блока. С вами был Алексей Козырев, ведущий программы «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.